«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Так и есть. Это военное ревю полковника Баранца. А значит, в эфире полковник Тимошенко. Я сегодня за него. И Виктор Николаевич у нас на связи?
На удаленке.
Во, понятно.
Как слышно меня, Михаил?
Замечательно слышно. Здравствуйте, ну что, товарищи.
Товарищи.
Страна.
Страна.
Слушай.
Ну что, про Черняховского расскажем, да, как обещали.
Расскажем,
да?
Про поехали. Ивана Даниловича Черняховского. Ну, я бы сказал прямо, сразу. Пример совершенно исключительный и в советской военной истории, да, по-моему, и вообще в военной истории, если только не брать времена Наполеона Бонапарта. Иван Данилович Черняховский родился в 1907 году, но поскольку родители его практически в младенчестве в одночасье померли от тифа, приписал себе год, иначе его нигде не брали на работу. Он до этого беспризорничал, потом работал, потом, ну, в общем, с наступлением соответствующего возраста вступил добровольцем в ряды Красной Армии. А дальше чего смотрим? Курсант Одесской пехотной школы. Через год Киевская артиллерийская школа. Оканчивает ее в 28-м году. С 28-го корпус артиллерийский полк, потом помощник командира батареи, а это, вообще говоря, достаточно интересная служба, потому что начальник топографического отряда, это же такое дело, я бы сказал, которое требует определенной умственной способности, которые сейчас, в разгар коронавируса, наши соотечественники не отличаются. Потом Академия Дзержинского в Ленинграде, это которая распалась на две, на артиллерийскую академию и на Куйбышевку потом. Старшим лейтенантом в 1936 году выпускается. А дальше, считайте, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 6 лет командир дивизии. Ёлки-палки, танковые дивизии. В Прибво. С июня в боях. Его танковая дивизия практически сразу, как таковая танковая, существовать перестала. Командир дивизии приказывает танкистам снять пулеметы с танков, а это БТшки. Вообще, я бы давал героя сразу экипажу БТ. Потому что в инструкции по запуску двигателя БТ было записано: один из членов экипажа с огнетушителем стоит снаружи. Вот такие они были, веселые танки. Дальше дивизия, точнее ее остатки, выводятся в тыл, переформировываются, превращаются в мотострелковую, то есть в пехотную, да? Ну и дальше, 44-й год. Командующий фронтом. Вот так вот. За 4 года.
В 37 лет.
В 37. Неполных, видите? Да, неполных, да. 7, 37. А, к сожалению, великому и скорби, в феврале 18-го, по-моему, 45-го года под городком Мельзак, это на немецком, а по-польски Пененжна, убит. Точнее, смертельно ранен, врачи спасти не смогли. Ехал в армию генерала Горбатова посмотреть, как тот готовится, проверить. Так не бывает, чтобы посмотреть приезжал командующий фронтом. Проверить, как тот готовится к наступлению. А дальше, ну что же, можно сказать, был заготовлен указ и погоны присвоения маршала Советского Союза. Готовилось награждение Орденом Победы. Не состоялось ни то, ни другое. Но, тем не менее, Иван Данилович, пожалуй, самый успешный из командующих фронтами. Ну, правда, будем говорить, это была уже эпоха. Великой Отечественной, когда мы наступали на Запад, перли, бодали немцев. Ну, а дальше что? Дальше Парад Победы без него. Дальше эпоха, когда маршалов вообще не поминали. А потом полная свобода слова, раскобеленность и бесстыжесть. И что тут началось? Совершенно не интересует, что человек отстоял восточную часть Воронежа. Совершенно не интересует, что он же за сутки прошел, прорвав немецкую оборону 90 километров, и за день взял Курск. Совершенно никого не интересует, что он в числе первых переправился через Днепр. И за первого героя Советского Союза за это получил. Совершенно никого не интересует, что он освобождал всякие Вильнюсы, Каунасы. Это наплевать. Палач польского народа. И вообще он хорошо, что погиб. Потому что, как пишет одна девица, он направился с группой офицеров в военный госпиталь. Мягкий намек.
К девке своей, да?
Да, якобы.
Да.
А там были танцы, шванцы, отжиманцы. Девушка пишет про то, про что понимает. Тут глубокое проникновение в проблему. А дальше вот ехал назад, пьяный сел за руль, забодал танк Т-34 на марше, выволок за уши оттуда командира танка и тут же его застрелил. Сел в машину и поехал дальше. А экипаж огорчился и из танковой пушки по нему шарахнул. И вот эту тему потом развивает кандидат экономических наук. Потом еще одна девушка. Потом находит даже механика-водителя якобы этого танка. Чего только нет. Окститесь, ребята. Я понимаю, что вы пишете так, что с юридической точки зрения вы чисты. А вот вам перед своими родителями, нет, не стыдно? Полковник Тимошенко, доклад закончен.
Ну, все так. Добавим только, Миша, к этой истории, что существуют две версии прилетевшего снаряда. Одно, говорят, артиллерийское, вражеское, а другое самолет. Вот тут вот с этой стороны версии, с этой жизненной стороны, давай напомним, да?
Да.
Надо же напомнить.
Есть
да.
еще и третье. Что да. вообще они наехали на шпрингмину, противопехотную. Но она, мол, подождала и взорвалась.
Когда он проедет,
да. Ё-моё, ребята. Да. Вот я понимаю, почему так хреново у нас с экономикой, когда об этом пишет кандидат экономических наук.
Ну, вот такая история,
да?
Дорогие друзья.
Печальная
да?
история. Кто у нас на связи?
Давайте поговорим с народом.
Здравствуйте, Андрей из Красноярска. Слушаю вас.
Добрый день, товарищи полковники. У меня два вопроса. Вопрос первый. В Идлибе в совместном патруле турецкие военные ведут себя достаточно надежно?
Ну, про надежность турок, которые, в общем, с нами на грани лобового столкновения, говорить трудно. Они ведут себя скромно, я бы сказал.
А вот интересно, что вы понимаете под надежностью? Вот хочется понять и вас, пожалуйста.
Спину прикроют,
что ли? Под надежностью я понимаю то, что была речь о том, что наши офицеры, погибшие в Сирии, неоднократно, значит, погибали из-за утечки информации, скорее всего,
это уже другой вопрос, и к патрулю не имеющий никакого отношения.
И к туркам тоже.
Да.
Второй дорогой вопрос, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Второй вопрос. Вот идея танка-беспилотника достаточно перспективна или нет?
Абсолютно не перспективна. Вот если ему будут противостоять солдаты беспилотника противника, тогда они будут на равных. Кто у нас еще?
Железо, управляемое из тыла, дорогой
мой человек. Из тыла, ну, елки,
да,
ну,
да.
Какой он такой робот? Кто у нас на связи? Здравствуйте, Сергей из Новосибирска. Попрошу быстренько, у нас 20 секунд, и не уходите со связи.
Здравствуйте, товарищи. Вот тут Виктор Николаевич как-то говорил, что может наступить такое время, когда и президент Асад тоже будет критиковать Россию за то, что не так помогали, не то делали. Вот, Виктор Николаевич, а в чем причина таких ваших высказываний?
Не уходить со связи.
Да, остаемся на связи, да.
Причина. Причина в том, что...
Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем военное ревю. Так вы спрашивали, не будет ли так, что Асад начнет упрекнать нас в том, что мы не так его освобождали?
Да, я об этом говорил, что медленно слишком помогали сирийской армии брать в окружение Идлиб, что это привело к жертвам, что оппозиция правильно...
Жертвам среди сирийцев и бармалеев, а русские не в счет. Понятно.
Я, дорогой мой радиослушатель, говорил, опираясь на исторический опыт, который у нас рядом под балконом, Польшу я имею в виду, да? Миша, я опять повторяю знаменитые слова Жукова. Помнишь, что он сказал? Они нам этого не простят.
Это точно.
Да.
Это точно.
Друзья,
никому нельзя прощать таких долгов.
Да. Ответ закончил. Что-то у нас новенького.
Здравствуйте, Игорь из Бийска. Одну секунду. Так уж вышло, что мы сразу с разбегу не смогли поздравить штурманскую службу ВВС. Угу. У меня даже где-то сохранилась штурманская линейка. Пилоты говорят, что 80% успеха – это хороший штурман. Правильно говорят.
Так что всех причастных от имени военного ревю, да пусть обойдет вас коронавирус, штурманы ВВС.
Так, здравствуйте, Игорь из Бийска, добрый день.
Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня два вопроса. И просьба, отсекайте ответ, а то непонятно, когда второй задавать.
Понятно, спасибо.
Первый вопрос. Вот у нас много говорили о цифровизации. В армии тоже оснащаются роботами, цифровыми технологиями. Не кажется ли вам, что может сойти на нет дух самопожертвования русского воина, который всегда нас выручал? Вот типа выражений «никто кроме нас», «штыковая тага с бескозырками во рту» и так далее.
Пусть сначала появится цифровой искусственный разум.
Ну, я отвечу еще скромнее, Миша. Я считаю, пока существует армия, его величество, солдат и офицер на поле боя будет оставаться даже при жуткой насыщенности
роботами. Да, конечно,
роботами,
о чем говорить.
Отсекаем ответ на первый вопрос.
А второй вопрос. Существуют ли средства слежения за подводным флотом неприятеля со стороны Ледовитого океана? Ну, электронные буи, радиолокаторы, иные средства... чтобы лодки США не нанесли удар из-под льда.
А как вы себе представляете контроль подводной лодки под льдом?
Не знаю. Пока...
Ну вот, и я про то. Эта задачка достаточно сложная и пока еще нерешаемая. Во-первых, потому что побережье Северного Ледовитого океана, что с нашей стороны, что со стороны Канады, достаточно мелководное. На мелководье гидроакустика работает неважно. Сложности возникают. Это раз. А самый надежный способ обнаружить эту лодку, когда она начинает проламывать лед. И ее экипаж бегает с ломиками. Потому что лед надежно проламывали только лодки проекта «Антей». Ой, «Золотая рыбка», извините, она же «Акула», она же «Тайфун», как называл ее Леонид Ильич. Ну и ракета, которую не дали доделать Макееву. Она аж 1.5 метра льда проламывала.
Миш, ты не помнишь, о каком типе Балтин ломал льды? Я вот подзабыл немножко, за что он и героя получил.
По-моему, 647-й, ну,
да,
БДР.
Да. Да, как я его спросил, за что вы герои, да, он говорит, да, немножко похулиганил в Арктике, но так до самой смерти и не сказал откровенно, ну, да, что он там делал. Он же там и стрелял, Миша.
Не он оттуда и стрелял, он, да.
Стрелял, да, да. И причем очень серьезной ситуации.
Уважаемый господин, ну, Никто, корабли проекта 885 американцев, в общем-то, никак не пугают, их пока еще слишком мало. А это обычный дребезг на тему «дайте денег». Дядя, дайте денег. Денег дайте. А то эти русские вот сделали многоцелевые лодки. А мы рассчитывали, что они ничего, кроме щуки Б, больше не сделают никогда. Все. Ответ закончен. Здравствуйте, Александр из Краснодара.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
У меня два вопроса. Первый вопрос к полковнику Тимошенко.
Давайте.
Михаил Владимирович, таким образом попадало в Россию любимое оружие революционных матросов, чекистов и басмачей, пистолет Маузер. И почему это совершенно для того времени и мощное средневековое оружие не было принято официально на вооружение ни одной армии мира? Первый вопрос.
Ну, оно выпускалось, вообще говоря, как легкий карабин. И делалось не для армии, а для всяких вот типа наших любителей туристов, олигархов лайт, для охоты на разнообразную дичь парнокопытную. Вот так. А для армии она была неудобна в том, что заряжалась практически как винтовка. Магазинов не было, и ты должен был 10-зарядную обойму запихать в магазинную коробку. А разряжать его не получалось тоже. Разряжать можно было только стрельбой надежно. Слушаю вас, ответ закончен.
Второй вопрос. Второй вопрос к полковнику Баранцу. Виктор Николаевич, на данный момент уже 14 самолетов Ил-76 доставили в Италию медпрепараты, ну, помощь, короче, оборудование, специалистов. И одновременно вот налицо такой факт. Корреспондент «Комсомольской правды» Ульяна Скойбина провела расследование о состоянии дел в медицине Российской Федерации и пришла к выводу, что в провинциальных городах и сельских поселениях бесплатная медицина практически уничтожена. Нет врачей-специалистов. Как совместить эти два события?
А очень просто. Гражданская медицина была развалена очень успешно, за что, наверное, кто-то и ордена получил. А то, что армия сейчас наша оказалась способна не только себя беззарядить, но и итальянцам помочь, это вот показывает то, что Сердюкову так и не удалось убить военную медицину, его величество военного врача. Сейчас поднимается ор, что мы там чуть ли не всю биологическую, химическую, радиационную защиту в Италию перебросили. Нет, дорогие друзья, вам же ясно сказали, 25 лабораторий у нас на вооружении. Одну из них мы сейчас перебросили вместе с машинами, с дезактивирующими материалами, там, химическими препаратами и командами. Ответ закончил.
Пожалуйста, спасибо.
Не за что. Кто у нас? Ой, Ростислав, как давно мы вас не слышали. Слушаем.
Добрый вечер. У меня по лечебно-диагностическому центру Минобороны на Комсомольском проспекте два вопроса.
Вас не принял психиатр?
Нет, у меня по другому профилю.
Давайте.
Вот у этого центра Минобороны медицинского нет ли спецфилиала в Москве или области для особо заслуженных военных разведчиков? Потому что сплошь мафусаилы. Вот
98... У особо заслуженных военных разведчиков есть свои поликлиники, куда простого никто не укладывает, вы поняли, там особая атмосфера. Как у ГРУ, так и у службы внешней разведки. Вам больше знать не надо, дорогой мой человек.
Ну, а вы сами были когда-нибудь в ведомственном санатории? Вот даже я слышал, что в Мукафе регулярно бывали в военном санатории.
Я очень хотел попасть позапрошлым году, но меня туда не пустили. Даже несмотря на все мои заслуги, что мой друг там по ту сторону забора сидел с друзьями. Но он почему-то сказал, ведь пойдем на берег Черного моря, а не в моем санатории выпьем. Так оно вот и получилось. И правильно делается. Да.
Интересно, а когда Валерий Пузиков отдыхал на курортах в странах
это
НАТО?
Какой это по счету вопрос? Все, закончено. Два в руки. Кто у нас на связи еще? Здравствуйте, Вячеслав из Москвы.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я извиняюсь, вот я не сначала начал слушать вашу передачу, и вот краем уха уже услышал конец истории, где вот рассказывали вот случай там с генералом, которого там из танковой пушки постреляли. Я правильно это говорю, да?
Это Черняховский был, да. По одной из легенд, да, обиженный экипаж отомстил якобы так за командира, да.
Так вот, товарищи полковники, я хочу вам сказать, что вот у меня дед фронтовик был, но уже, к сожалению, покойный. В 75-м году мне рассказывал историю, которую он свидетелем был лично сам, под Москвой. Да. Они возили боеприпасы, тогда фронт подходил к Москве, он на полуторке был.
А что же вы и нам вот... хотите рассказать такого, что к Черняховскому
вот именно,
это имеет
вот именно
отношение?
Этот случай, который дед мне
Черняховского убили не под Москвой, дорогой мой.
Не Черняховским, не с Черняховским, другого генерала.
А, с дядей Ваней, что ли, с каким-то? Ну, давайте, это не в тему, ну, давайте, интересно, да.
Ну, ну дед лично рассказывал, что прямо на глазах, да. Вот, вышел генерал, говорит, стоял, ехала машина, обрызгала ему сапог. Он через адъютанта вызвал к себе шофера, подбегает старенький водитель-шофер. Вот. Генерал на него начал кричать, что ты там сволочь, там шпион, там мне там сапоги запачкал. Солдат попытался ему вытереть сапоги, он оттолкнул и приказал этот адъютанту расстрелять его. Адъютант прямо на глазах его из ТТР расстрелял.
Как фамилия этого генерала? Как фамилия этого
генерала? Ну, откуда они знали это на глазах?
Все, до свидания, дорогой мой человек. До свидания.
Но вы
дорогой
мой человек. Верить, но это был случай. Да,
вот, Виктор Николаевич, а после этого нам скажут, что мы затыкаем рот борцам за свободу слова.
Да, он сказал саблей отрубить голову этому человеку, который обрызгал сапог генералу.
Да, принесли дорогие... плаху и отрубили.
Миша, я понимаю, есть фамилия, да, есть доказательства, есть уголовное дело. Ну, это для нас, Миш, пищи
для разговора. Это ты понимаешь. Это ты понимаешь.
Да.
Ой, да не суть в этом. У нас всего 10 секунд. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Борис, Московская область. Вопрос можете не успеть задать, не уходите со связи, хорошо?
Хорошо.
Две секунды.
Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. 2 часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем военное ревю, третья часть марлезонского балета. Здравствуйте, Борис из Москвы.
Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос. Имею армейский стаж 17 лет и 13 лет гражданского. Имею ли права на пенсию?
Пенсия, по-моему, с 20 платится, уважаемые военные.
А вот у меня, если по смешанному стажу идти?
Так не принимают. Если у вас нету
пенсионный
20
фонд,
лет,
пенсионный все. Фонд как-то в этом отношении странно себя ведет.
А так у вас общий трудовой стаж, там надо считать, консультироваться с юристами.
И придется тянуть до 65.
Да, да. Вам надо очень крепко проконсультироваться у юристов, уважаемые. Позвоните в пенсионный фонд. Там нормальные люди.
Ох, боюсь, что от пенсионного фонда юриста толка не будет.
Там военные есть отставнички.
Там
Миша,
такая там... клака, Витя.
Но там, если девушка попадется какая-нибудь, то выпускница вуза молодая. Ну, а там есть старички наши с того, нашего с тобой возраста.
Есть, есть.
Дайте Бог вам, чтобы вы на него нарвались. Да, они вас проконсультируют.
Замечательное хорошо. Письмо что? Пришло.
А ну.
Слушал песню от героев былых времен. Там есть такая строчка. Нет в России семьи такой, где мне памятен был свой герой. Почему именно в России, а не, допустим, в Союзе? Воевали ведь не только русские, но казахи, грузины, армяне. Уважаемый никто. и никак, и непонятно, как вас звать и обращаться. А вы попробуйте в текст вставить «нет в союзе семьи такой, где бы не памятен был кто? Свой казах? Свой грузин? Свой армянин?» Или что писать? «Нет в России, нет в Грузии семьи такой, где не памятен свой армянин?» Вы что в самом деле прикидываетесь-то?
А если написать «в союзе», прибалты обидятся, скажут,
да,
мы к этому
а мы не в союзе. Уважаемый директор стадиона из чата, не могли бы вы поменять свой никнейм? Дело в том, что из спортсменов головой пользуются только футболисты, и то не по назначению. Спасибо. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Владимир из Красноярска. Здравствуйте, Владимир из Красноярска!
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Я хочу спросить, вот Паня тоже попросила там помощи в связи с проблемой коронавируса.
Ну, сейчас все попросят.
Ну, планируется наших военнослужащих отправлять такие?
Я, вообще, вот я не знаю, планируется ли отправлять наших военнослужащих, я бы показал испанцам шиш. У вас есть Евросоюз. У Миша, вас есть Евросоюз, просите я, там.
Миша, я бы еще ехидно добавил и другое. У вас же есть и НАТО, да? НАТО.
И Соединенные Штаты, пусть они вам есть, помогут.
Да. Понятно, все.
Да, вы поняли меня, да? А разбегайся,
ну, конечно, кто может.
А то потом...
Я присоединяюсь.
Да, а то потом кончится, как со странами демократии бывшей.
Да, да.
Правда ли, что Волгоградский трактор не прекращал свою работу даже во время боев за Сталинград? Да, не прекращал.
Ой, да, да.
Кто у нас?
Да.
Здравствуйте, Евгений из Челябинска. Здравствуйте, Евгений из Челябинска.
Здравствуйте, вопрос Виктору Баранцу. А подскажите, пожалуйста, в одной из программ вы сказали, что отрицательно относитесь к Игорю Стрелкову. Вот, у вас, то есть, также недвижимость там за рубежом, счета, поэтому вы его не любите, или почему?
Интересный подход, конечно. Спасибо за недвижимость.
Санкции боитесь, санкции. Так же, как русская элита, чтобы Донбасс...
Ты чё, родной, что с вами?
Я не понял, что вы здесь одно к другому. Задавайте мне вопрос. Я не боюсь Игоря Стрелкова.
Вы ответьте, почему вы так сказали, что герой русской весны Гиркин, вот, почему ты отрицательно...
Потому что его ни хрена не считаю героем русской весны. Это вам где-то там рассказали на пьяном базаре.
Это так вас-то тоже сильно не считают героем, так-то сказать.
А мы не напрашиваемся.
А зачем? Кого я считаю? Спасибо, что не считайте меня никто героем. Я военный журналист.
Ответьте на вопрос. Почему?
Я не люблю выскочек, дорогой мой человек, который учит нас жить и воевать.
Если бы только это, знаете, вот это Тимошенко с вами говорит, если бы только это. Значит,
ну, понятно,
ушли
от ответа, как всегда.
Нет, подожди ты торопиться, родной.
Не уходи.
Вот этот герой, он чего, действительно полковник ФСБ? Алло, не слышу ответа.
Алло.
Да.
Так это какая разница? Вы же
понятно. А он, простите, кто? Так вот и есть ли конструктор?
Это пока не повод объявлять с трибун высоких, понимаете?
С каких
вы
высоких?
Вы сами говорите. По радио говорить и так далее. Но просто мне интересно мнение.
Мы отвечаем вам.
Я вам отвечаю. Выскочка. Причем зачастую пустоголовая выскочка.
Ну вы потому что завидуете ему. Завидуете. Просто вы завидуете.
Зачем так я могу? Дурачок ты мой, дорогой. Я всего лишь военный журналист. Почему буду завидовать? Я просто
если за вас Навальный, допустим, взялся бы и рассказал бы нам там, допустим, я вот не люблю его, Навального, рассказал бы нам что-нибудь про вас.
Пусть расскажет, милый. Приглашай своего анального. Приглашай.
Я его не люблю.
А чё ж не любишь? А Гиркина любишь?
А Гиркина люблю, потому что он герой русской весны.
А вот анальный... Вот, пожалуйста, анального пригласите, и пусть он про меня чего-нибудь расскажет.
Согласен с вами. Если выпить две бутылки водки на провинциальном базаре, то можно его и маршалом называть, этого Гитлера.
Да ладно, понимаете? Все понятно. Да. Вы так же, как российская элита, Донбасс-то не зря не хотите присоединить, потому что...
Дядя, не будь пьяной бабой. Мы говорим сейчас о Гиркине. Не мети пургу. Надо тему держать, если ты военный человек. Мы говорим о Гиркине, мы плохо относимся. Потому что он такую дурь недавно нес, как он поучал генеральный штаб и Министерство обороны, куда надо полки бросать, как наступать, и говорил, что мы скоро проиграем войну и так далее. Что, я не могу относиться к этому человеку только как к дурику.
Виктор Николаевич, да, ты, вот как извини. Говаривал мой напарник когда-то, по фамилии Харченко натурально, куме, нерви сердце.
Все. Герой весны, герой.
А вот тот, кто нам звонил, в свое время знаменитый Барт Новиков написал песню под названием «Станционный полудурок».
Ой, красивое слово, давно я его не использовал.
Кто у нас на связи? Здравствуйте, Владимир из Питера.
Да, добрый день, товарищи полковники. Хочу заметить, что... Не надо идеализировать генералов, командиров Красной Армии во время войны.
А кто их идеализирует?
А да, какой вот дурак их идеализирует? Скажите, пожалуйста. Кто так, их
давайте,
идеализирует?
Можно я закончу?
Пожалуйста.
Так,
нет,
мы же
значит, смотрите. Моя мама блокадница в блокадном городе. Моя бабушка была в госпитале санитаркой. Алло.
Да, слушаем, слушаем.
Да, то есть мама, 8 лет ребенок. Кто не знает, 42-го года в блокадном Ленинграде работали школы. Вот моя мама приходила со школы и в этом госпитале, в гардеробе, сидела там тихонечко, там делала уроки, никому не мешала. И вот как-то пришли проверяющие там в генеральских погонах. И вот мою маму, ребенка 8-летнего, зимой 43-го года, 42-го на 43-й год, сказали, здесь посторонним находиться нельзя, и выгнали на улицу. Поэтому давайте, товарищи полковники, конечно, я к Черняховскому очень хорошо отношусь, но не всех будем офицеров, командиров, генералов Красной
сейчас,
Армии
Виктор, подожди.
Идеализировать. Бывают и другие ситуации. И люди в экстремальных
Витя,
ситуациях
не лезь, подожди.
Иногда подло и нагло, понимаете, подожди, получив власть просто так. Большинство из этих
спасибо,
генералов...
Спасибо,
да, прекратил спич,
Спасибо,
не надо.
Спасибо,
да.
Что встали на паузу. Я бы хотел вам сообщить, для ясности, что моя матушка, ее сестра и моя бабка, их мать, они блокадницы. Все. Все, понятно? Мой дед по матери погиб, пойдя на войну добровольцем, после того, как Сталин ему впендюрил репрессии. Понятно? А то, что дураки встречаются среди генералов, это не редкость. Мне один генерал, начальник мой, светлого ума человек и светлой памяти, говаривал, некоторые думают, что им вместе с полосатыми штанами дали новую голову. Понятно? Вот не звоните с такой хренью сюда. Мы ждем извини. Вопросов, а вы начинаете нам вот такую...
Боже, Миша, я уже не могу... Да, Миша, ну, человек совершенно понятно, какого интеллекта, он просто пукнул в воздух. Внимание, Миша, вот у меня бабушка тоже рассказывала, что один немец расстреливал и вешал в моем славном городе Барвенково, там на воротах партизан, имеющих отношение к коммунистам, да... А тот же немец, который вешал, давал ребятишкам шоколадку. Уважаемый радиослушатель, вам что сейчас, надо этого немца в жопу целовать? Потому что немцы были разными, да?
Так, разговор приобретает предметный характер.
Да. О чем мы говорим? О чем мы... Очевидные вещи. Все были разными, и мы все разные.
Т-34. ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. По-русски. В последнее время случаи притеснения и нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.
Создается образ врага для того, чтобы...
не допустить распространения правды о тех событиях.
Что же касается вот бытовой ненависти, то...
Я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем военное ревю. Слушаем вас. Кто у нас на связи? Алло.
Алло, разбудите человека, пожалуйста, а?
Здравствуйте, Павел из Воронежа.
Здравия желаю, товарищ полковник. Ну, тут первое, это так, немножко посмеяться, я скажу. А не добавить ли нам контингента ограниченного? И, может быть, опять станет Республика Италия у нас там, добавить чуть-чуть контингента.
Ну да, особенно если выходящие из самолета десантники, типа Саши Коца, будут петь «Аванти попала, алла респоса».
Ну да, и бегом, как они бегают.
Бандиера Росса, да.
Ну и второй серьезный вопрос. У меня дед тоже воевал, было ранение в голову у него. Ну, как он рассказывал, просился на фронт, но его не пустили. Только в какой-то ремонтной бригаде его только оставили. Несколько раз просился, и получается, не всех тогда брали после ранения.
Нет, да, смотря какое ранение, потому что госпиталя выписывали по решению медкомиссии.
Если очень серьезно, то, конечно, в ремонтике потому и попал.
Зачастую получалось так, что на фронт или в части, которые вставали в боевую линию, они брали даже тех, кто перенес контузию.
Да. И многих
просто
отправляли.
Руки, ноги-то были целы, но там просто, ну.
Ну, руки, ноги целы. Ну, руки, ноги целы, а вот если он, не дай бог, попадет под обстрел, и что с ним будет?
А, вот это.
Ну,
да,
конечно.
Да, конечно.
Стесняюсь спросить, пишет нам один товарищ, а чем, Николай, конкретно в данной ситуации может помочь одна европейская страна другой или военнослужащие НАТО, кроме участия в оцеплении территории? И чем наши военные могут помочь Италии в борьбе с вирусом? У них есть хоть какой-то опыт борьбы с коронавирусом? Если мне изменяет память, уважаемый Николай, этих коронавирусов 39 типов, по-моему. Часть из них вызывает грипп, часть вызывает атипичную пневмонию, еще какая-то хрень вызывает еще чего-то. Опыт работы с этим делом есть. Вопрос в том, какой опыт приобретем при этом мы. Ой, Роман, здравствуйте, Владимир Ставрополь, одну секунду. Роман, дальнобойщик из Испании и Валенсия. Мы очень сожалеем, что Россия пока Испании не помогла. Да, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да-да-да.
Это я, Сави.
Это да, вы, как вас зовут? Как я рад. Это вы. Попробуйте спросить себя.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте, здравия желаю.
Я хотел задать вопрос.
Давай.
Вот, я вам задал вопрос, когда...
А?
Ну, служат же сросники в Абхазии. Вы мне ответили, что нет, там только контрактники. А у меня внук там служил уже.
Вы говорили, вы это говорили, да. Был период, когда были, да, там срочники, да.
Да, отслужил мы, был там.
Мы вам и отвечали.
Второй хотел задать вопрос. Да. Когда полковник Баранец говорил, что я когда служил в училище, да, прапорщик или кто там, командир взвода вам задавал вопрос. Имейте в виду, кто не видит, тот сосет. Вы как к этому относитесь?
А я не понял вопроса, задай вопрос, а? В чем вопрос, а?
Там в банке огурчик есть у него. Справа. Здравствуйте, Игорь из Владимира.
Добрый день, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Здравия желаю.
Скажите, пожалуйста, COVID-19 является бактериологическим оружием или нет?
Вы знаете, бактериологическое оружие, вообще говоря, требования несколько иные. Они не должны поражать население своей страны и армию своей страны. и должны наповал класть войска противника. Вот с этой точки зрения коронавирус никакое не бактериологическое оружие. Да, читал я эту книжку, написанную Отто Кариусом. В самом деле тигры были тяжелой целью для наших Т-34. 34-ка могла пробивать броню тигра метров с 300 надежно, а тигр драл ее с полутора километров.
И сколько в сумме, Володя?
Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.